Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня будет посвящена ереси, еретикам. Что это за понятие, откуда оно взялось и уйдет ли оно когда-нибудь куда-нибудь? У нас сегодня в гостях двое православных, двое историков: Иван Александрович Копылов и Алексей Владимирович Муравьев, которые последнее время сотрудничали вместе, как раз в том числе по вопросу истории несторианской ереси. И, наверное, я начну с простейшего вопроса. Слово «ересь», оно специфически христианское или пришло в христианство откуда-то? Говорит Алексей Владимирович.
Слово «ересь» греческое, как известно. Пришло в древнерусские, славянские и древнерусские языки из греческого непосредственно. По поводу этого слова существует одно распространенное заблуждение. Люди думают, что первый смысл слова «ересь» – это какое-то лжеучение, неправильная точка зрения на религиозные всякие догмы и учения. На самом деле нет. Слово это пришло, как большинство христианской лексики, в греческий, во времена распространения христианства в Римской империи, там, примерно во 2-3 веке укрепилось оно, но употребляется еще апостолом Павлом. Вот, обозначает оно...
Я прошу прощения, примечание. Это там, где он говорит о том, что надлежит быть разномыслием между вами?
Да, там стоит слово «ереси».
Ужасно.
То, что будет корректно переведено, как надлежит быть разномыслием между вами.
А в оригинале написано, что между вами должны быть ереси.
Да, да, там в оригинале стоит греческое слово «гайресейс», то есть «ереси».
Да, и это слово вообще первоначально обозначает не разномыслие, а, строго говоря, нечто вроде групп. Более того, в античной литературе были распространены такие выражения, как «ересь Платона», или «ересь Аристотеля», или «ересь стоиков», что обозначало группа. То есть люди группируются по принципу приверженности какой-то идее или какому-то человеку. То есть принцип, самим понять словом «ересь», принцип группировки людей не задан.
Говорил Алексей Муравьев, слово Ивану Копылову.
Я прошу прощения, я, во-первых, хочу выразить согласие со всем, что говорил Алексей Владимирович, но поскольку я, в отличие от моего коллеги, больше занимаюсь латинскими источниками, то я бы хотел еще добавить, что примерно такую же метаморфозу постигло в русском языке слово «секта», потому что у нас мы, как правило, это слово употребляем в таком крайне пежоративным оттенком. Секта для нас – это что-то нехорошее. Однако, если взять вот ситуацию Римской империи, скажем так, вот 3-го, 4-го, 5-го века, то секта, вот латинского глагола «секви», это в первую очередь группа последователей вокруг либо одного человека, либо определенного учения. И, скажем, в эпоху поздней античности довольно часто употребляется слово «секта христианорум», то есть буквально «секта христиан», но ничего особо негативного это не включает в себя.
То есть я правильно понимаю, что в силу некоторых исторических особенностей слово «секта», которое полностью идентично слову «ересь», латинский и греческий термин, в русском языке слово «секта» идентично слову «раскол»?
Нет.
Нет?
Нет. Нет. Значит, «раскол» – это, как правило, русская передача греческого слова «схизма». И, значит, то есть, да, «раздор» от глагола буквально «раздирать», значит, это и к материи относится, которую раздирают на составные части.
А на латыни как «раскол»?
Значит, в латинском языке используется тоже греческое слово «схизма», только латинскими буквами записанное. Ну, вот, например, «трактат де схизматы донатистарум» – «о расколе донатистов». То есть используется греческое слово. И «раскол» – это разделение, которое произошло в основном по дисциплинарному признаку. То есть в этом смысле мы не отличаемся в какую-либо сторону от понимания. понимание этого слова от наших далеких христианских предков.
То есть я позволю себе провести такое сравнение, что раскол, схизма и еретичество также различаются по степени тяжести, как административное правонарушение и уголовное. И сегодня в России, насколько я знаю, очень многие люди православные вполне уходят в раскол. Они так и говорят, что мы откладываемся, отходим, потому что мы не можем быть с еретиками. С патриархом надо быть всегда, с епископом надо быть всегда, за единственным исключением, если он впадает в ересь. Если он в ересь, тогда не только можно, но, пожалуй, даже и необходимо уходить. И именно поэтому слово «ересь» в современной России приобретает совершенно жгучее какое-то, ну, такое вот значение для того, как ведет себя человек. Насколько это специфично для современной России в сравнении с другими сегодняшними христианскими православными странами?
Ну, надо сказать, что в русском языке, как и в других европейских языках, в отличие от восточных, произошел один и тот же семантический сдвиг. То есть слово «ересь» двинулось от значения группы последователей в сторону учения этой группы, и учение обязательно плохое, а дальше уже сдвиг пошел в сторону вообще плохое, нехорошее, неправильное учение, не соответствующее учению церкви. То есть фактически сейчас слово «ересь» соответствует не просто слову греческому «хетеродоксия», то есть «инакомыслие» или «инославие», а соответствует слово «какодоксия», то есть злославие, плохой, по-гречески «кокос» – это плохой, «какодоксия» – это значит сквернославие.
Хорошо, но в 60-е годы среди русской интеллигенции стала очень популярна книга, изданная каким-то чудом, перевод с английского, Данема «Герои и еретики». Книга, в которой объяснялось, или была сделана попытка доказать, что все герои современной европейской, в том числе и русской культуры, на которых стоит современная цивилизация, все они начинали как еретики, как борцы с научной ортодоксией. То есть мысль была такая, что если в мире останутся только ортодоксы и ортодоксия, то мир тут же погиб, превратиться в какую-то застывшую массу, и что любая великая идея, тут известный афоризм, сперва воспринимается как ересь, потом как интересная мысль, а заканчивается тем, что она становится догмой. Немножко цинический взгляд, но был и такой. На ваш взгляд, Иван Александрович, насколько это справедливо вот для истории церкви? Еретики были полезны для истории христианства?
Ну, в первую очередь я хотел бы заметить, что вряд ли корректно было бы для ранней церкви, для совсем ранней, вводить понятие ортодоксия и ересь, потому что когда мы говорим ортодоксия применительно к древней церкви, мы вносим сразу некоторые ценностные ориентиры и сразу же считаем, что есть какая-то, значит, есть какое-то изначальное незамутненное учение, которое Христос передал апостолам от начала, и одновременно с этим, ну, не сразу, но, значит, примерно с того времени, когда первые апостолы уже ушли из земной жизни, значит, существует множество людей, сект, течений, которые пытаются эту веру извратить, внести ересь и так далее. Вот, ну, значит, эта точка зрения, она лежит в основе всех вероучительных учебников, но на самом деле, вот я, чтобы завершить, хочу привести в качестве примера книгу Вальтера Бауэра, который в свое время наделал достаточно много шума, «Ортодоксия и ересь в раннем христианстве», где эти ценностные категории никак не рассматриваются. И, собственно говоря, это... Ранняя церковь – это поле борьбы различных малосвязанных между собой течений, и победа сильного задавала в некотором отношении тон и определяла, что есть ересь, а что нет.
Говорил Иван Копылов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
С точки зрения Бауэра так
оно чистит.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода». И вот прозвучало слово, что раннее христианство – это совокупность малосвязанных с собой групп. Тогда позвольте мне задать некоторые провокационные вопросы на конкретном примере. Вы оба специалисты, в том числе по такой ереси, как несторианство, во всяком случае, сталкивались в той или иной степени. Алексей Владимирович просто сталкивался, а Иван Александрович хотя больше занимается всякими вандалами и прочими африканскими приключениями, арианами, но ведь все это один мир и одна эпоха. Я что имею в виду? Про несторианин, про несторианскую ересь средний русский человек знает одно. Это вот сапожники, чистильщики обуви, с одной стороны, на другой стороне социальной лестницы это джуна, это ассирийцы, айсоры. Вот они несториане, они еретики. Такая вот у них судьба. Кто такой несторий? Средний русский православный человек, разумеется, не знает. Ну, понятно, что это было очень давно. А человек, который закончил духовную семинарию или академию, или воскресную школу, знает одно, что несторий отрицал, что Матерь Божия Богородица, и говорил, что ее надо называть Человекородица. Из-за такое безобразие его и объявили еретиком. Можно тогда первый простой вопрос. Вот евангелист Лука, который из четырех евангелистов подробнее всего описывает события, предшествующие рождению Спасителя. Ну, что мы о нем знаем, кроме того, что он был славный иконописец, написал Владимирскую икону Божией Матери и так далее. Так говорят народные предания. Мы еще знаем, что он в своем Евангелии не называет Матерь Божию Матерью Божией, не использует термина Богородица. Означает ли это, что евангелист Лука – еретик? Алексей Владимирович.
Ну, надо прекрасно понимать, это, к сожалению, редко повторяется в духовных семинариях и совсем не говорится в воскресных школах, что апостолы все-таки, несмотря на греческую какую-то такую вот свою, может быть, культуру поверхностную, все-таки мыслили и говорили по-арамейски, на семитском языке. А семитское словоупотребление, семитская культура языковая, она немножечко отличается от греческой. Прежде всего тем, что на греческий язык, на греческий узус очень сильно повлияла греческая философия. То есть концептуирование, ну, не будем употреблять сложных слов, то, что философские категории, философские понятия и требования тонкости философского всяких разделения понятий проникли в язык, в результате чего стало возможным употребление слов в несобственном смысле. Греческий язык ведь необычайно богатый, гораздо богаче арамейского, и поэтому, конечно, в арамейской среде, а среди апостолов были немыслимы те выражения, которые впоследствии стали употреблять святые отцы на соборах и так далее.
А чем слово «Богородица» богаче, чем слово «Матерь Спасителя»?
Оно богаче тем, что в этом понятии заложена, зашита очень сложная богословская идея, которая называется «коммуникацию идиоматум». Это, значит, взаимообщение свойств. Вкратце поясню на примере. Когда мы говорим, что Бог умер за нас на кресте, или что Иисус ходил по водам, или Иисус исцелял недужных, то мы тем самым буквально, если эксплицировать, если разложить это все, перевести на буквальный язык, получается, что Бог умер, а человек совершал чудеса, чего, как мы знаем, противоречит элементарной логике. Ну, то есть, конечно, чудеса чудесами, все понятно, все равно чудеса – это есть некое, так сказать, нарушение логики. Но...
Можно я прерву, потому что то, что вы говорите, напомнило мне роман Вальтер Скотта, который цитирует, кажется, Льюис один раз, место, где рыцарь, которому попался, наконец, его враг, поднимает меч и говорит: «Как христианин, я тебя прощаю, но как рыцарь, я тебя сейчас обезглавлю». Значит, вот общение свойств христианства и рыцарства не происходит, потому что простить, но обезглавить – это как-то получается странно.
А с Христом получается, потому что Христос, согласно учению третьего, ну и более всего четвертого Вселенского собора, значит, как известно, одновременно есть совершенный Бог и в то же самое время совершенный человек. Поэтому в нем сочетается по учению, значит, православной церкви и полнота божественных качеств, позволяющих ему творить чудеса, ходить по водам и так далее, исцелять недужных, и полнота человеческих качеств, позволяющих ему голодать, плакать, чего-то
гневаться, чего-то
не знать и так далее.
Говорил Алексей Муравьев. Иван Копылов, помимо прочего, ведь занимается ересью, я уж буду употреблять это слово, которая, наверное, в современной России самая популярная, самая известная. Достаточно упомянуть, что покойная православная публицистка, я бы сказал, исповедница Зоя Александровна Крахмальникова, сидевшая за издание самиздатского альманаха «Надежда» в 70-е, 80-е годы, покинула лоно Московской патриархии, обвинив ее в ереси человекоугодия, в предательстве Духа Божьей благодати, в ответ на что ее сразу же квалифицировали, осудили как донатистку. А вот донатисты – это как раз каноническая территория Ивана Александровича. То есть, ведь что такое донатизм? Ей сказали так: человек, который требует совершенства от архиереев, это донатист, значит, еретик, потому что донатисты осуждены как еретики. На ваш взгляд, это справедливый ход мысли?
Ну, это скорее некоторое упрощение и нежелание задумываться над спецификой реалий места и времени и спецификой исторического сознания. Поскольку, конечно, донатисты огромное значение придавали собственному примеру в вере, в исповедничестве и так далее. Вообще, вот Северная Африка – это такой регион, где почти вот все христианское самосознание зиждилось на мученичестве, потому что там очень богато вот это собрание мартириев, которые...
Мартириев, то есть перечень
актов,
мучеников.
Да, актов мученичеств, которые, ну, таким образом определяют вот поведение африканского христианина, то есть и социальное, и какое бы то ни было другое. Поэтому в этом смысле донатисты, они избрали уже действующую парадигму в африканском христианском обществе. Но, с другой стороны, там же конфликт между теми христианами, которые отпочковались вот в это донатистское сообщество, с, условно говоря, священноначальем Карфагенской епархии, в чем это заключалось? В том, что, по мнению донатистов, значит, епископ, который совершил отпадение от веры во время гонений и выдал священные книги, причем были свидетели этого всего, и который не принес соответствующего покаяния, этот епископ не может преподавать таинство и не достоин предстоять перед престолом Божиим. Вот, то есть в этом отношении, значит, любой человек, который так или иначе знаком, ну, хотя бы с историей русской церкви 20 века, значит, с эпохой беспрецедентных гонений, он увидит в этом определенную правоту.
Но, я прошу прощения, так это ересь или не ересь? Есть догмата церкви, которую донатисты нарушают, или они остаются в сфере сугубо дисциплинарной?
Ну, если говорить о таких авторах, как Аптат Милевитанский или Блаженный Августин, которые квалифицировали вообще донатизм как духовное явление, то они все-таки говорят о донатизме как о расколе, как о раздоре. Но, с другой стороны, есть еще такое определение раскола, как экклесиологическая ересь. И в этом смысле, вот поскольку мы здесь говорим о латинской терминологии, то здесь определенные термины могут быть не столь разграничены, как, допустим, в греческой терминологии, а иногда смешиваться и взаимозаменять друг друга. Есть, допустим, слово «error», то есть заблуждение, которое относится как к ереси, так и к расколу. И засвидетельствованы определенные моменты в антиеретических писаниях, где говорится о донатизме как о ереси, хотя с чисто формальной точки зрения мы не можем донатизм назвать ересью.
Говорил Иван Копылов, а я тогда, Алексей Владимирович, попрошу в связи с несторианством уточнить. Вот происходит конфликт. Несторий патриарх, патриарх Константинопольский. Так он же глава епархии, он глава церкви в нашем понимании. Как может быть так, что вдруг... И католики часто православных обвиняли, смотрите, у вас не просто часто ереси появляются, а у вас ереси с самого верха вечно растут. Это справедливое обвинение?
Ну, вообще, строго говоря, если рассматривать все немножко в такой административно-юридической парадигме, как характерно для западных людей, особенно для германцев, все орденг такой, все нормально, значит... Тогда, наверное, это обвинение справедливо. Но, с другой стороны, все-таки вообще наличие разномыслия, тут мы вернемся к мысли апостола Павла, это признак некого, как ни парадоксальным образом, здоровья организма, а не его болезни. Потому что, представьте, вот смотрите, у нас перед вами лежит два тела. В одном какие-то бактерии, какие-то воспаления происходят, а в другом уже ничего не происходит.
Послушайте, можно не затрагивать вопрос о выносе Ленина из мавзолея?
Да, значит, ну хорошо, давайте вернемся. Значит, и, соответственно, поэтому, когда латине обвиняли, значит, греков в том, что у них очень много ересей, растущих сверху, это отчасти было верно. Несторий, впрочем, не сам выдумал эту ересь. На самом деле история несторианства такова, что Несторий просто сформулировал экс-катедра то, что было нормой в тех краях, откуда он был родом, в сирийском мире.
Следует ли это понимать так, что часто за ересь, ну, может быть, скажем деликатнее, что ересь, может быть, реальная, приобретает такое огромное значение в истории церкви, потому что накладывается на национально-освободительное движение, на национальные конфликты, на этнические столкновения?
Ну, я бы сказал так, что она накладывается на конфликт сознания различных национальных. Это не обязательно национально-освободительное движение. То есть у каждого народа, у каждой культуры национальной есть свой язык, на котором оно выражается. И при столкновении этих языков, скажем, греческого и сирийского, происходит определенный конфликт, в результате которого притирка происходит не стопроцентно, а с определенными погрешностями. И вот тут начинаются проблемы.
Говорил Алексей Муравьев. Это программа «С христианской точки зрения», посвященная ереси, еретикам и еретичеству. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева осудила разгон в Москве акции представителей сексуальных меньшинств. В субботу полиция задержала 34 участника и противника гей-парадов в Москве. С 1 июля Россия снимает запрет на экспорт зерновых. Об этом в субботу заявил премьер-министр Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Виктором Зубковым. Более 1000 сторонников грузинской оппозиции проводят в центре Тбилиси шествие в знак протеста против жестокого разгона митинга в ночь на 26 мая. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Варшаве, назвал Польшу ключевым партнером Соединенных Штатов и образцом успешного перехода к демократии рыночной экономики для соседних стран Украины и Беларуси. Сегодня рано утром авиация НАТО нанесла удары по центру столицы Ливии Триполи в непосредственной близости от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Было сброшено 3 бомбы. В Казахстане, в городе Алма-Ата, несколько сот активистов оппозиции провели демонстрацию против китайской экономической экспансии в стране. В провинции Баджаур на северо-западе Пакистана сегодня по меньшей мере 5 человек погибли и 10 получили ранения при взрыве. Мощная бомба была заложена в ресторане. Первый автобус с жителями сектора Газа сегодня утром пересек границу с Египтом. Накануне Египет объявил, что снимает блокаду сектора Газа и открывает КПП «Рафах».
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в студии двое православных историков: Алексей Владимирович Муравьев и Иван Александрович Копылов. И мы продолжаем наш разговор о еретиках и ереси как явлении христианской истории церкви вообще и о его значении, понятие «ересь» в современной России. Потому что, к сожалению, я уж позволю себе сказать, значение есть, и даже довольно большое. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Я позволю себе продолжить с того момента, на котором мы, собственно, закончили. Вот ересь несторианства. И действительно получается так, что все несториане – это сирийцы, айсоры. И вот если ты приехал в Москву, то ты будешь ходить тогда к несторианам, благо, что сейчас такая возможность есть. Хотя я знаю парочку вполне русских и по происхождению даже православных людей, которые перешли. Чем они вдохновлялись, не знаю, боюсь предположить, но действительно ли они стали еретиками? Мне вспоминается выступление одного православного богослова, который сказал, что вот католики, они формально не еретики, они не отлучены никаким Вселенским собором по той простой причине, что без католиков не может быть Вселенского собора, они сами себя вряд ли осудят, но неформально. Они, конечно, еретики больше, чем формально еретики несториане, монофизиты, и в этом смысле нам ассирийцы и армяне куда ближе, чем католики. Алексей Владимирович, как с точки зрения историка и христианина, это нормальный ход мысли?
Ну, это своеобразный ход мысли, скажем так.
Но распространенный.
Но я бы сказал, да, что он, скажем так, встречается. Говоря о нестории, мы прежде всего должны различать нестория и несториан. Это в истории ереси часто бывает так, что тот человек, который считается основателем ереси, по-научному ересиарх, значит, гораздо менее радикален, чем те, кто называются его последователями.
А здесь... прощения, бывает, что тот, кто считается основателем ереси, на самом деле вовсе не еретик?
В случае с несторием, вот это как раз не то. Да, такие случаи бывают. Сразу скажу, бывают, скажем, существуют ереси, которые как бы, так сказать, апеллируют к какому-то деятелю, а на самом деле этот деятель там к такой ереси. Но это редкий случай, я не буду сейчас упоминать, чтобы не множить примеры. С Несторием было все наоборот. Сам Несторий решил довести до некоторого логического конца определенного рода богословские интуиции антиохийской богословской школы. Он был учеником, значит, целой плеяды знаменитых богословов-экзегетов, Диодора Тарсийского, Федора Мопсуистийского.
Ну, я думаю, что надо назвать для слушателей одного, которого все знают, Златоуста.
Златоуст был одним из учеников этой школы, да, безусловно. Но Златоуст избрал стезю очень специально. Он избрал нравственную проповедь как свой жанр, и это позволило ему абстрагироваться от высот богословия и уйти в высоты, так сказать, риторические.
И поэтому его сослали не за ересь, а просто так.
Ну, да, он, ну, риторика завела его в конфликт с императорским домом. Да, но Несторий наоборот. Несторий попытался логически разложить, а вот как только в богословии появляется человек, который говорит, я знаю, как надо, ну, не только в богословии, скажем так, но который говорит, вот четко, вот это А, это Б, это С, вот сумма теологии, значит, да, тезис, антитезис, синтез. Как только это начинается, жди беды. И с Несторием это произошло, потому что, скажем, ни Феодор, ни Диодор, ни его учителя не говорили, что поскольку во Христе божество и человечество, каждое существует в некотором смысле самостоятельно, то значит, госпожа Мариам, как принято было называть в этой традиции Богородицу, и как и сейчас ее называют Айсоры, Несториане, то значит, она родила человека. Вот как только он это произнес, вот это, все, дальше Рубикон был перейден. И он дальше пытался отыграть назад, говоря, что, значит, она не просто человек родится, но в каком-то смысле Христ родится. Но уже все, так сказать, он шнур запалил, рвануло. Дальше Кирилл Александрийский писал папе Келестину, называя его поганым еретиком. И все, так сказать, сработало. И папа хвалил, значит, Кирилл Александрийский, говорит, да, надо его осудить, нехороший человек. Вот, то есть здесь получилось так, что два папы, Александрийский и Римский, договорились против патриарха Константинопольского в каком-то смысле.
Но их вдохновляла исключительно борьба за чистоту веры или какие-то еще земные политические соображения?
Ну, в любом церковно-политическом процессе, скажем так, без этих
хорошо, слушай, вещей вопрос. Не обходится. Любой церковный процесс одновременно политический.
Я думаю, да.
Ой, какой ужас. У нас звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте, прошу
здравствуйте.
Вас.
Вот раньше мировые религии появлялись очень часто одновременно, почти вот христианство, буддизм, мусульманство. А сейчас уже 1500 лет такой застой как бы образовался. Чем вы вот это можете объяснить? И является ли наше время временем такой ереси? Спасибо.
Я позволю себе ответить самостоятельно, потому что ответ очень простой. Термин «осевое время» ввел один из историков 20 века, подразумевая, что вот от Будды до Магомета это все один период. Это, конечно, высота не то, что птичьего полета, а высота полета какого-нибудь Аполлон-Союз. Историк может только пожать плечами, потому что, извините, мы же не современники, скажем, Нестора летописца, а разница именно такая. Сегодня, более того, я скажу, что сегодня эпоха, когда новые религии, новые ереси, новые вероучения появляются в большем изобилии, чем 200, 500 и 1000 лет назад. В этом смысле наше время не то, что не застой, а просто фонтан Треви, вражда народов. Приходите и купайтесь, выбирайте себе кто что хочет. Но вернемся все-таки к...
А можно одну ремарочку?
Да, вот, собственно,
потому что вот, значит, по поводу реплики нашего радиослушателя Сергея, почему вот сейчас нет никаких мировых религий, но как же не вспомнить мировую вроде бы религию, которая по историческим меркам возникла совсем-совсем недавно, то есть религия Бахаи, которая связана с Бахаулой, в принципе, в религиозных справочниках она квалифицируется как самая молодая мировая религия, поэтому этот вот процесс религиотворчества в какой-то мере продолжается, и неизвестно, что он даст еще в дальнейшем.
Но смотрите, Бахаи – это в некотором смысле, как они себя позиционируют, ну, внешне их отличить очень легко. Это храм, в котором принципиально несколько дверей с разных сторон света – символ того, что все верующие разных религий могут и должны приходить сюда и вместе молиться. Мне кажется, что это прекрасный символ одного из главных желаний современного человека, когда он ищет истину, это найти единство, восстановить вот ту некую монаду, полноту жизни, которая утрачена с грехопадением Адама и Евы. И поэтому отношение к, не к ересям, а к тем, кто разыскивает ереси, у современного человека все-таки немножечко настороженное. И поэтому современный атеизм и часто говорит, послушайте, ну, что вот идти в церковь, когда там все время кого-то анафематствует, то Льва Толстого, то еще кого-то. На ваш взгляд, вот вернемся к вашей специальности. В современной России часто говорят, Русь святая, храни веру православную. Если мы не будем хранить православную веру, говорят проповедники русского православного единства, то через 50 лет мы будем учить Коран, а не Евангелие в школах. Значит, давайте зачистим святую Русь от всякого еретичества, разномыслия и так далее. Вы изучаете историю Северной Африки, где довольно последовательно сперва ортодоксы зачищали донатистов, потом пришли вандалы, на которых, как известно, набуты кандалы, и стали зачищать всю эту Северную Африку. Мы знаем, чем кончилось Каддафи. На ваш взгляд, борьба с ересью может быть успешной или нет?
Ну, Дело в том, что борьба с ересью, она может быть успешной только тогда, если она проводится не политическими методами, а в сердце человека, с другой стороны. Если говорить о Северной Африке, то там все-таки не видно, чтобы кто-то уж настолько кого-то зачищал, потому что, да, были меры против донатизма, были меры, которые, значит, промульгировались в кодексе Феодосия, где предписывалось конфисковывать у донатистов имение, если там они устраивают места молитвенных собраний, а лиц неугодных выселять. Но донатизм, он вот как некий мир продолжал существовать достаточно автономно. И в 411 году было некое подобие объединительного собора, когда собрались делегаты ортодоксальные, условно говоря, и донатистские, и этот примирительный собор, он фактически ничем и не увенчался. То есть там был, значит, в числе таких вот очень авторитетных возглавителей епископ Аврелий Карфагенский, один из друзей блаженного Августина, но, значит, донатистские епископы после этого собора, они возвратились в освояси и продолжили свое такое автономное существование до вандалов. Что касается вандалов, то, значит, репрессии были засвидетельствованы только на достаточно узенькой территории, то есть вот места их контактного проживания, которые по латыни называются «sortus vandalorum», а что касается пространства обширного, которое вне этих небольших компактных территорий, то там и церкви строились, и монастыри развивались, и никто никого не преследовал, не гонял. Вот что удивительно.
Можно ли сказать, что Северная Африка в конечном счете стала исламской, потому что христиане не смогли добиться единства между собой?
Я думаю, но это не я думаю, это вот научный консенсус уже в течение определенных лет, что Северная Африка стала исламской далеко не сразу. Там есть другие вопросы, которые до сих пор, ну, ответа на них не найдено. Почему, например, после исламского завоевания не было вот такой богатой латинской христианской литературы, вот подобно тому, как была литература на сирийском языке на Ближнем Востоке в период исламского арабского владычества. Но и в X веке засвидетельствованы христианские общины в Северной Африке, в том числе и неведомо как сохранившиеся карфагенские епархия. Полное уничтожение христианства связано с определенными религиозными процессами, которые снедали как бы сам исламский мир Северной Африки изнутри, когда там вырвалась на поверхность, скажем так, достаточно экстремистская сила, которая была направлена против таких же, как они, мусульмане, а что касается реликтовых христианских общин, то они были выбиты буквально по касательной.
Говорил Иван Копылов. Алексей Владимирович, ваша специальность касается несторианства, а ведь сегодня одна из основных претензий атеистов, баптистов, протестантов к православию – это та, что вот в 312 году император Константин сделал православие государственной религией, и на этом все кончилось. Ушел Христос из церкви. Несторианство многим сегодня представляется, и оно, наверное, таким и есть, образцом церкви и христианской традиции, которая безвластная, и при этом, тем не менее, распространялась и существовала, и существует на всем Востоке, вплоть там до Китая. И об этом много писал Гумилев в своих очерках о несторианстве как одной из альтернатив православию. На ваш взгляд, вот это движение, это вообще что, тупик, черная дыра в истории церкви, вообще к истории церкви не относится? Это творческий какой-то фактор? Для вас это часть истории церкви или что?
Это, конечно, часть истории церкви. Точно так же, как, например, изучая святоотеческую литературу, патристику, мы обязательно должны изучать всевозможных, так сказать, как мы сегодня говорим, предмет нашей беседы, еретиков, и даже таких людей, как там манихаи, обычно называем нас мани, там, основатель манихейства, которые вообще религия другого типа, это не христианство, а синкретическая религия.
А вы не скажете по секрету, правда, что один из любимых русских православных авторов, преподобный Ефрем Сирин, что он того, еретик.
Нет, нет, Ефрем Сирин никакого отношения к ереси не имеет. А вот что касается Исаака Сирина, моего любимого, да, то с Исааком Сирином история очень сложная. Вот дай бог выйдет скоро большая книжка, которую я сейчас даю в печать, там все это будет рассказ об этом. Но, значит, я отвечу на предыдущий вопрос. Что же было, почему вот и Гумилев, и что это было? Дело в том, что Несторий как таковой... Это было изолированное явление внутри византийской церкви. Все-таки это был импорт. Церковь на территории персидского государства в 40-х, 50-х годах, завоеванная мусульманами, 7 века завоеванная мусульманами, это совсем отдельное явление. Она называется Итадмаденха, то есть церковь Востока. И фактически, когда мы называем ее Несторианской церковью, это некоторое упрощение. Это все равно, что, скажем, ну, церковь, там, условно говоря, там, западную, мы стали бы называть там, церковью по имени какого-то одного из... Там,
Августинианской.
Августинианской или Томицкой, или там по имени...
Или русскую церковь называть Радонежской.
Да, или русскую церковь называть там Сергианской. Ну, прошу прощения, термин немножко...
Да называет, называет.
Бывает и так, да. Значит, вот, значит, там было так. Церковь Востока переживала на протяжении 2, 3, 4, 5 и 6 веков постоянные волны гонений. Вот в Византии, в Римской, Восточной Римской империи гонения прекратились в 4 веке. Вот вы упомянули там Миланский эдикт Константина Великого, там 312-314 годы. А там шахи династии Сасанидов, правящей династии Шаханшахи, вот, цари царей иранского государства, постоянно христиан угнетали, гнали, убивали, так сказать, и там черномучеников не прекращался этот поток. И это, можно сказать, была мученическая церковь, это Иван Александрович называл, значит, Северную Африку землей мучеников, то есть Иран – это тоже земля, обильно политая мученической христианской кровью, и деяний мучеников там огромное количество, можно открыть даже русский святцы и увидеть там персидских мучеников. Вот, значит, но вот происходит завоевание, и процесс в каком-то смысле консервируется. Параллельно с завоеванием происходило проникновение, вот, возникновение несторианской ортодоксии внутри Церкви Востока. Поэтому до где-то там 9-10 веков говорить о какой-то еретичности Церкви Востока невозможно. И более того, харизматический прорыв через Хорасан, через восточный, через Согдиану, через ту страну, которую называли Маверан-Нахр, по ту сторону, значит, реки, там, да, значит, и даже до Китая, до Ханбалыка, значит, это был прорыв, не связанный никак с несторианством вообще. Это был прорыв в церкви, иранской христианской церкви.
Говорил Алексей Муравьев, у нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, вот получается, что ересь бывает как бы и универсальной. Мы вспоминаем великую библиотеку в Александрии. Александр вот создал в Египте эту Александрию свою и величайшую ценность всего мира с библиотеку, в которой собрана была вся мудрость человеческая. Ну и сейчас все-таки спорят, кто ее сжег около шестого века, либо уже зарождающиеся мусульмане, которые говорили, что в Коране все есть, поэтому библиотеки другие не нужны, либо параболаны эти египетские христиане. Но, значит, видимо, это все-таки ересь была всем вредна. Книги всегда жгли в Третьем Рейхе, ну и Надежда Константиновна Крупская ересью все считала.
Да, Николай, можно ближе к теме вопрос... немножко и подальше от Надежды Константиновны. Что-то сегодня всех заносит.
Вопрос хотел задать.
В эту семью, да.
Вопрос разрешите?
Да, да.
Вопрос. Значит, либо кто-то, ну, знаете, когда осадок, ложки украли, потом нашлись, кто виноват, где виноват. Вот в России издревле этот миф о ереси жидовствующих. Так чем там дело кончилось? Спасибо большое.
Спасибо, Николай. На этот прямо поставлен вопрос, пожалуй, отвечу прямо я, потому что я, видимо, специалист, как русский медиевист. И ответ мой очень простой. Научный консенсус на сегодняшний день сводится к тому, что ересь жидовствующих – это фикция. это набор пропагандистских штампов, выдуманных преподобным Иосифом Волоцким и святым архиепископом Геннадием Новгородским Ганозовым в порядке борьбы за влияние при дворе великого князя, когда верхушка московского духовенства кремлевского была обвинена в еретичестве. Вот Алексей Владимирович качает головой весьма сомнительно, но я действительно говорю в данном случае не столько от себя, сколько вот от тех 5-6 историков, которые...
Точка зрения Соломоновича Лурье, скорее.
Это и точка зрения Якова Соломоновича Лурье. Это не означает, что в России никогда не было людей, которые пытались как-то отождествить христианство и иудейство. Мы хорошо знаем, что были целые деревни под Воронежем, иудействующие в XIX веке, и даже люди эмигрировали в Израиль, когда тот возник в 20-м столетии. Да, но к концу 15... к тому, что разворачивалось в Москве в конце 15 века, это все отношение не имеет. Здесь, видимо, типичный случай клеветы. Да, Алексей Владимирович.
Я буквально скажу, что, как всегда в истории, простые решения не всегда самые верные. Там это многофакторная вещь. Помимо клеветы и интриг, там было проникновение различных форм протестантских вероучений через Польшу и западные земли в Новгород и Псков, которые дали определенные вот...
Да, но это совсем не то, что говорится, когда имеет в виду жидовствующие. Все-таки ересь жидовствующих, если мы берем 1480-е, 90-е, годы, да. То есть за 20 лет до Лютера и появления протестантизма, инкримировалось, что почтенные новгородские и московские протопопы якобы, значит, оскверняют иконы и так далее. Это характерная средневековая риторика, за которой, конечно, ничего не стоит. В XVI веке, да, тут уже влияние протестантизма, несомненно, а слово «жидовствующий», я помню, даже у покойного протоиерея Аввакума, оно было использовано в одном из посланий, но никаких жидовствующих близко не было. Это просто штамп. Ты меня гонишь, значит, ты жидовствующий. Это универсальное обозначение всякого еретика и всякого, кто не прав. А все-таки, если можно, ведь вопрос, мне кажется, Николай, он такой косвенный, а за ним стоит какой-то другой вопрос, более, может быть, важный. Действительно ли существует, действительно ли ересь – это порождение какого-то сатанинского давления на церковь, или... Может быть, ересь – это более простое явление культурное, за которым стоит, вот как вы говорили, столкновение культур, расхождение в языках и так далее. Но ведь вот вы говорили о конфликте византийской и сирийской культур. А почему тогда в России Исаак Сирин и Ефрем Сирин так хорошо легли, и никакой ереси из этого не вышло?
А с Ефремом Сирином вообще проблемы не было, а Исаак Сирин, Мар Исхак Ниневийский, был... воспринят сначала мелькитской сирийской же общиной в самой Сирии, то есть православной, не нестерианской, да, а потом попал в Палестину, где был переведен в православном же монастыре Святого Савва на греческий язык, и вне всякой связи с реальным своим автором просто был воспринят на Руси как абсолютно православный какой-то старец из Далекого Востока.
То есть ересь – это не такой вот капли яда, который отравляет все смешение, всю бочку, и пить из нее нельзя.
А вот здесь я бы сказал, что действует знаменитое великое правило «так да не так». Значит, с одной стороны, так, потому что, действительно, сатана, как известно, и об этом Христос говорит, да, сеет плевела свои, значит, и вот эти вот какие-то пытаются разъединить христиан на основе различных, так сказать, различных мнений, положений и так далее. Но, как всегда, эти плевелы должны на что-то упасть. Вот эта почва, на которую они падают, это и есть вот эти вот взаимодействия цивилизаций, взаимодействия народов, языков, культур между собой. И получается так, что, понимаете, это как щели, вот зазоры какие-то, вот две плиты тектонические сошлись, между ними какой-то зазор образовался, и вот туда-то эти плевелы и падают. То есть семена. Поэтому, конечно, есть в ереси и нечто, так сказать, зловредное, сатанинское, а есть и, так сказать...
Но, возвращаясь к вопросу о жидовствующих, жидовствующие, видимо, фикции наподобие троцкистов 1938 года, но столкновение святого Геннадия, Иосифа Волоцкого и реальных московских, кремлевских священников, оно было реальным, это же люди одной культуры, ереси совершенно реальные русские 17 века, 18 века, это одна культура, значит, не только культура источник ересей.
Ну, наверное, здесь надо сказать, что культура русская – это очень специфическая культура. Она, в отличие от иранской, например, сирийской культуры, она в себя включает гораздо больше, она более многофакторная, там больше влияний. то, что мы говорим, это проникновение различных сторонних влияний в каком-то смысле. Они нейтральные, они говорят, плохие, зловредные влияния. Это были западные влияния, это были восточные влияния. Когда мы говорим о Руси, то справедливо говорить, что эти западные влияния вызывали некоторые, так сказать, конфликты, противодействия. И вот в этом смысле, как известно, древнерусские книжники использовали католические книги для того, чтобы ругать протестантов, и протестантские книги вместо для того, чтобы ругать католиков.
Да, лютерского, латинского обряду еретик. Иван Александрович, а вы любите донатистов, вот ариан, вандалов, которыми занимаетесь, или они для вас нехорошие люди? Или историк не имеет права любить субъектов изучения?
Понимаете, всякий человек чувствует определенное, так сказать, тяготение к предмету своего изучения, вот, но, с другой стороны, что значит «хорошие люди»? Вот, значит, одно дело, когда мы сталкиваемся с риторически сконструированным образом в известных нам письменных источниках, и в этом случае я категорически не согласен с вашим тезисом о том, что средневековая риторика ни о чем не говорит, как раз вот средневековая риторика говорит очень много о чем, то есть это целая альтернативная реальность, вот, это способ изображения, так сказать, репрезентации реальной действительности. И одно дело, когда мы говорим об образе, скажем так, варвара-еретика, не только вандала, но и варвара вообще. Для многих христианских авторов, значит, варварство – это в некотором случае синоним еретичности. А другое дело, когда мы сталкиваемся с многомерной реальностью, где, как выясняется, вандал не всегда означал арианин, и были вандалы-ортодоксы. Вот, и так что все не так просто.
Говорил Иван Александрович Копылов. Я в заключение процитирую вас, Иван Александрович, там, где вы говорили о ранней церкви, где не было ересей, а были, как вы выразились, малосвязанные течения и группы.
Вообще-то это не я говорил, это все-таки точка зрения Вальтера Брауна.
А, вот, но вы ее процитировали от себя. Хорошо. Я скажу в заключение, что дай Бог нам всем быть так же малосвязанными друг с другом, как первые христиане, которые были связаны, ну, всего-навсего верой в Господа Иисуса Христа. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о дне защиты детей и о том, могут ли российские города быть доброжелательны к детям.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонны с бойцами частей спецназначения МВД двинулись на проспект и уставились.
Монополия Единой России. Абсолютное нетерпение какой-либо
критики. В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую.
Мы и далее будем решительно выступать против
применения. Новосибирского правозащитника Алексея Мананникова задержали на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».